Поздравляю вас с праздником. Жатва. В христианстве, у христиан отмечают несколько праздников. Чуть-чуть тише сделай. Несколько праздников, да? И каждый праздник – это напоминание нам о каком-то важном событии в прошлом или в будущем. То есть это как вот знамение, как напоминание. Какие праздники у нас есть в христианстве? Рождество, начинается с Рождества, да? Рождество, вот, да. Преображение,
Сретение, Пасха.
Итак, Рождество Христово напоминает нам о чуде рождения Бога в человеческом теле. Это действительно чудо. Бог воплотился в человеческом теле. Тише, Вика, тише сделай. Сретение напоминает, что даже в периоды безбожного мрака на земле у Господа всегда есть верный остаток, люди, которые не преклонили колени перед Ваалом, которые молились, служили Богу. Крещение Иисуса Христа – это праздник, напоминающий нам о том, что наше очищение от грехов не могло обойтись без Христа. И нужно было, чтобы Господь крестился в наши грехи, чтобы вознести их на крест. Это было не водохрещение, это было крещение Иисуса Христа, который взял наши грехи, символически, да, выражалось в крещении Христа. Преображение Иисуса Христа – это праздник, напоминает нам о будущем Царстве Небесном, где мы будем такими же, как и Он. Праздник под названием «Въезд Иисуса Христа в Иерусалим» напоминает нам о полной греховности человека, что человек может постилать одежды свои перед Мессией, да, и через пару дней оплевать, побить его, осудить несправедливо и распять. Праздник Пасха – это праздник воскресения Иисуса Христа, праздник победы жизни над смертью. Это праздник, говорит нам о великом Божьем милосердии, который простил людей, несмотря на то, что они распяли Его Сына. Праздник Троицы или праздник День рождения Церкви. Да, это праздник, который напоминает нам о том, что без крещения Духом Святым мы бы не смогли любить. Мы бы не имели силы, и мы сегодня едины только благодаря тому, что Дух Святой соединил нас всех вместе. Праздник Вознесения Христа напоминает нам о великом поручении Господа, что нужно идти и научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, и что в этом Он не оставил нас сиротами, что мы не одни. Но есть у нас, у христиан, еще один праздник, который почему-то не обозначен в календарях. Это праздник сегодня Жатва или День Благодарения. Да? Но больше акцент жатва все-таки. Это праздник, символ бескорыстной Божьей любви. Бог посылает всем людям, и добрым, и злым, посылает урожай. То, что мы видим, это маленькая частичка того, что Бог послал на всю землю. Итак, праздник жатва. Но знаете, что будет две жатвы? Вот эта жатва, которую мы пожинаем сегодня, это плоды, да? Но это прообраз будущей жатвы. Этот праздник говорит нам о том, что в жизни действует один принцип. Что посеешь, то и пожнешь. Праздник говорит нам о законе сеяния и жатвы. Что посеешь, то и пожнешь. Если хочешь, чтобы вырос плод, нужно посеять. Не посеешь, не пожнешь. Нужно вложить труд. Нужно молиться к Богу о дожде, о погоде. Итак, что посеешь, то и пожнешь. И это прообраз духовной жатвы, когда Бог будет пожинать землю. Знаете ли вы, что будет две жатвы? Одна жатва в жизнь вечную, одна жатва в озеро Огненное. Будет две жатвы, между ними будет определенный промежуток времени. Итак, будет две жатвы. Давайте мы сначала с вами прочитаем об этой первой жатве, которая будет. Это Марка, 4 глава, с 26 стиха начнем читать. Здесь Господь еще, будучи на земле, уже говорил об этой жатве. И сказал, Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Это говорится об этой доброй жатве, о жатве в жизнь вечную, на которую нам нужно попасть. Еще одно место Писания, Иоанна, 4 глава, 35 стих, мы открываем, читаем. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будет». И, наконец, открываем Откровение, 14 главу, и уже непосредственно об этих событиях, о том, когда будет первая жатва в жизнь вечную. 14 глава Откровения с 13 стиха. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Как видим, это Иисус Христос будет пожинать жатву. Еще есть такое название «обрезание Христово». Господь закончит то обрезание, которое Он начал на нашем духе, и совершит это обрезание, когда Он окончательно отделит нас от прежней адамовской природы, и мы станем во всей полноте Его детьми. Но будет вторая жатва, на которую лучше не попадать. Здесь же мы читаем следующий уже стих, 17. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уст конских на 1600 стадий. Итак, это жатва вторая, когда Господь будет пожинать злые плоды, чтобы бросить в озеро Огненное. Об этой жатве Господь учил еще учеников. И мы читаем Матфея, возвращаемся снова в то время, когда Господь был на земле. И мы читаем такие его слова, Матфея 13 глава с 39 стиха. Он говорит, жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, о которых мы только что с вами прочитали, да? И соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Мы можем по-разному относиться к этому Слову Божьему. Можем думать, что это какая-то легенда, сказка, фантазии. Мы смотрим телевидение, читаем газеты и относимся к тем словам более внимательно и более серьезно, чем к тому, что только что прозвучало. Но все, что только что прозвучало, это Слово Божье и будет все с точностью вот так вот совершаться. И кто-то, может быть, из нас, не дай Бог, конечно, кто-то из нас вспомнит эти все дни, все те жатвы, на которые он приходил, на праздник, церковь. Вспомнит, как он легкомысленно относился к этим словам, к тому, что нужно было стараться быть плодоносным, приносить добрый плод. Как он легкомысленно отнесся к этим словам, и потом все это увидит воочию, увидит того ангела, который будет стоять, услышит тот голос второго ангела, который скажет: возьми серп свой и пожни, и который будет пожинать то, что сеял всю жизнь. То, что сеешь, то и пожнешь. Итак, после такого введения, надеюсь, вы поняли, как важно иметь нам добрый плод своей жизни. Если в нашей жизни случается несчастье, жизнь не ладится, то причина только одна – мы сеяли. Мы сеяли зло, но будем пожинать еще большее зло. Надеюсь, у нас появился интерес к этому вопросу, как же нам быть плодоносными и иметь добрый плод. И вот на эту тему мы продолжим изучать Слово Божье. Напоминаю, мы продолжаем изучать, слушать серию проповедей о перемене закона, о законе Христовом. Мы забежали немножко вперед, потому что у нас сегодня праздник. И сегодня мы изучаем заповедь. Давайте снова посмотрим на название. Название заповеди. Да? Если не умрешь, не будешь жить. Вот такая вот необычное вот такое вот название. Вот мы только что слушали о жатве, о кончине века и о том, как принести плод. И вот здесь Господь дает такую заповедь: если не умрешь, не будешь жить. Необычно, да? Обратите внимание, перемена закона, серия проповедей, и в Ветхом Законе мы такого не находим. Да? В Ветхом Завете мы не находим того, что мы видим в законе Христа. Он говорит: если не умрешь, не будешь жить. Мы сейчас найдем это место Писания, где он об этом говорит. Иоанна, 12 глава, 24 вот по 26 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Итак, чтобы принести плод, попасть на первую жатву, не оказаться на второй жатве, не попасть в озеро Огненное, не быть сожженным, да, в печах в этих, где сжигаются плевелы, нам нужно принести плод. Но единственный способ, чтобы принести этот плод, внимание, братья и сестры, не ищите другого способа. Нет другого способа. Единственный способ, в Библии сказано, Господь приводит в пример зерно. Если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Господь приводит в пример пшеничное зерно, которое, будучи посеяно в землю, перестает существовать как зерно вообще. Оно отдает все свои силы, все свое тело на постройку стебля, корней, чтобы превратиться в растение, приносящее плод. Ничего от прежнего зерна не остается, и поэтому Господь сравнивает это со смертью. Но что удивительно, это и есть настоящая жизнь. Ведь зерно, по сути, не исчезает. Но сначала становится стебельком, колоском, снова зерном. Как вы думаете, сколько лет пшеничному зерну? Вот мы видим эти колоски. Вот мы видим эти голоски, да? Сколько им лет? От создания земли. От создания земли. Зерно, оно живет, да? Оно живет. Сначала зерно, корень, стебель, снова зерно. Фактически мы видим то зерно, которое создал Господь. Вы хотите увидеть, да? Вы хотите увидеть ту первую капусту, которую создал Господь? Вот она перед вами. Вот арбуз, это они. Они. Но Господь приводит в пример еще другое зерно, которое не умерло. Есть ли такие экземпляры на земле? Но я думаю, что есть. Я думаю, что есть. Вспомните, когда мы сажаем картофель, поливаем, а потом собираем урожай, нам попадаются такие картофелины, которые с виду чуть постарели. С виду чуть постарели, да? Но не пригодны ни в пищу, ни на сеяние. Старая картошка, да? Которая уже близка к гниению. С виду как будто живая. Но на самом деле мертвая. В ней нет жизни. Так вот, Господь говорит, что есть такие семена. И мы сейчас не видим тех семян, которые вот не взошли. Их больше нет. Мы видим те семена, которые продолжали, отдали всего себя. И Господь говорит, что если мы точно так же не отдадим себя на принесение плода целиком, без остатка, да, то мы останемся одни. Я не знаю, по каким причинам некоторые зерна не прорастают. Я не говорю о внешних причинах, таких как засуха, но, скорее всего, по каким-то внутренним, какой-то внутренней неполноценности. Представим себе, что зерно не проросло, потому что полюбило свою жизнь, зернышко. Не захотело умирать. Ему нравилось лежать в амбаре с другими зернышками. Ему даже неплохо было лежать в земле. Что будет с таким зерном? Просто сгниет, пропадет. Господь сравнивает нас с семенами. Это значит, что мы созданы вот именно для такой жизни. У нас такое предназначение. Вот как предназначение у всяких предметов, да? Как предназначение у всяких предметов, утюг создан для того, чтобы гладить, музыкальный центр для того, чтобы воспроизводить музыкальные файлы, эта видеопушка для того, чтобы производить на экране тексты и фильмы. У всех свое предназначение, и у нас такое предназначение. Попробуйте использовать по другому предназначению музыкальный центр. Как мы можем его попытаться использовать? Выдрать у него в середине все внутренности, использовать его как какую-то тумбочку, да? Можем использовать в качестве там, я не знаю, камня, там, вкладку положить эту видеопушку. Но это не будет неправильное предназначение. Оно не принесет никакой пользы. Точно так и мы. Господь говорит, у вас одно предназначение. Приносить плод, отдавая себя без остатку. И это единственная правильная жизнь. Нам, людям неверующим, да, или, например, пришедшим к Господу, у которых остаются какие-то сомнения, нам кажется это странным, нам кажется это ненормальным. Как это так? И люди мира сего говорят, что церкви, они на том и существуют, чтобы привлечь вас, а потом использовать вас, ваши деньги, все остальное, да? И, к сожалению, есть некоторые лжехристиане, которые пользуются моментом, чтобы ухватить свое, да, обмануть, обобрать. Но Господь говорит, что это единственный путь жизни. Если мы хотим принести плод, это единственный способ. Единственный способ умереть для себя, для своих эгоистичных целей, для своих удовольствий. Умереть, чтобы принести плод и жить. Для людей мира сего это безумие. Это безумие. И в итоге они остаются одни, вот как тот картофель. Лежит в земле, почерневший, уже начал гнить. Да? И вот он уже с одного боку подгнил. Но все равно он на церковь пальчиком так грозится, говорит, а вас используют, чтобы обобрать вас. Да? И в конце концов бульк, и все, сгнил. А церковь живет из года в год. Живет и радуется. Да? Живет и радуется. Потому что поверила Слову Божьему. Поверила, что это единственный путь. И это не есть путь какого-то унылого, лицемерного такого хождения. Это путь настоящей жизни. Вспомните Стефана. Да? Когда он умирал, когда его били камнями, это для него было блаженство. Лицо его светилось. Безумство, скажет человек неверующий. Но такое случается с нами не часто, как случилось со Стефаном, да? Мы учимся уже здесь умирать для себя вот в обычной бытовой ситуации, когда кто-то не хочет нас слушаться, когда кто-то не принимает нас всерьез, кто-то превозносится над нами, и нам хочется стукнуть по столу, доказать свою правоту, доказать, что я недостоин такого отношения ко мне. И Господь говорит, что в такие моменты проявляй долготерпение, умри. Не жалей себя. Вот я помню, когда жена моя уверовала, вот для нее вот это откровение было, да, перестань жалеть себя. Потому что это не есть жизнь. Чем больше мы жалеем себя, тем хуже нам становится. Мы должны увидеть, что эта воля Божья, она благая и угодна совершенна. Представьте себе, что вы сеятель, который посеял зерно. Вы стоите на поле, через некоторое время видите, что семена не взошли. Давайте вообразим, что семена эти могут слышать нас и понимать нашу речь. И вот вы пытаетесь им объяснить, что если они выберут для себя такой путь, они просто сгниют. И единственный правильный путь – это отдать всю свою жизнь, все свои силы. Отдать для принесения плода. И вот вы пытаетесь и так объяснить этим семенам истину, но они слушают вас и смотрят на вас, как на врага. думают, что вы пытаетесь их обмануть, обобрать. Вот примерно в таком состоянии мы сегодня. Господь втолковывает нам, говорит, объясняет, что это единственная правильная жизнь. Это жизнь счастливая. Люди, которые живут этой жизнью, они засвидетельствуют вам, что лучшей судьбы им не надо. Они действительно счастливые. Это не значит, что они вечно обобранные, нищие, там и ходят вечно голодные. Потому что все отдали. Это значит, что Бог заботится о них. И они никогда не остаются ни голодные, ни бедные, ни несчастные. Но это жизнь, настоящая жизнь с избытком. Давайте мы прочитаем еще одно место Писания, которое об этом же говорит. Матфея, 16 глава, с 24 стиха. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест твой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Вот об этом же, вы замечаете, как вот об этом же говорится, да? Кто хочет душу свою сберечь, кто хочет сохранить все свое, да, душу свою, тот ее просто потеряет. А кто расточит, раздаст всю свою жизнь. Кто потеряет свою жизнь, но ради кого? Ради Меня, говорит Господь. Не ради славы Своей. Вот я какой жертвенный там, я вот... Нет, это не сработает. Это не сработает, если мы попытаемся сделать это ради себя самого. Но кто душу свою потеряет ради Меня, Господь говорит, ради Слова Иисуса, ради Него, тот обретет ее. Вот такой парадокс христианской жизни. Чем больше отдаешь, тем больше обретаешь. И Господь сказал, блаженнее отдавать, нежели получать. И вот мы сейчас слушаем, и наш плотской ум, он с нами присутствует, наша плоть присутствует, и она противится этому, она не хочет это принимать. А Дух принимает. Простая ли это заповедь умереть для себя? Пусть задумаются все самоуверенные люди, могут ли они ее исполнить. Этой заповедью Господь не оставляет нам другого выбора, кроме как прийти к Нему с покаянием, чтобы Он помог нам. Чтобы Он помог нам умереть для себя и жить для Бога. Мы никогда не принесем плод, если не умрем для себя. Мы так и останемся, как та картошка, полугнилая. Нужно приходить к Иисусу. Один проповедник сказал так, что я заметил в себе, что я не могу любить, не могу терпеть. Я понял, что мне нужно приходить к Иисусу. Но я вдруг заметил в себе, что я даже не хочу приходить к Иисусу, не хочу молить Его об этом. Не хочу Его просить об этом, потому что я не хочу умирать для себя. И тогда он стал молить Иисуса, просить Его, чтобы Он помог ему помолиться об этом. Господи, научи меня любить. Научи меня любить. Научи меня, Господи, дай мне силы помолиться об этом. Помолиться о том, чтобы прощать врагов. Господь Иисус – совершенный пример такой жизни. Ни одной секунды Он не жил для себя, но для Отца и для спасения людей. Помните, Он сказал, что лисица имеет норы, а я дома не имею. Ни одной монеты Он не потратил на какое-то пустое удовольствие. Все свое время, все свои силы, всю жизнь Он отдал нам, чтобы обогатить нас этой жизнью. Давайте мы прочитаем второе послание к Коринфянам, 8 глава, с 9 стиха. И здесь написано, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Вот оказывается как. Нищета Иисуса Христа, вот эта вот жертвенная жизнь, отданная без остатка на служение Богу, это богатство. «Дабы вы обогатились Его нищетою», здесь написано. Предложите такое богатство неверующему человеку, ветхому человеку. Думаете, он согласится? Нет. А мы хотим обогатиться этим сокровищем. В Библии написано, что он обнищал ради этого. Он ради этого страдал. Он умирал и страдал не ради того, чтобы я здесь вот царевал. В последнее время в христианство проникло вот это лжеучение, ложь. что якобы Христос для того и умирал, чтобы мы здесь жили в свое удовольствие. Мы ж царские дети. Не болеть, ни никаких неприятностей, все хорошо, все у нас бизнес, у нас все ладится и все остальное. Но в Библии написано, что если вы только в этой жизни полагаетесь на Христа, то вы несчастнее всех человек. Что мы ценим? Что мы ценим больше всего? Однажды я слушал одного проповедника там, который рассказывал, как он пришел к одной больной женщине. И вот она лежит, говорит, к ней уже многие ходили. И вот она лежит, и он говорит, вы знаете, что Христос умер на кресте, чтобы вы вот так вот не лежали. Она там его пыталась убедить в том, что это воля Божья. Это воля Божья. Да? Что если Бог допустил, значит так и надо. А тогда он говорит ей, не брешить мне, пожалуйста. Не брешить мне. Зачем, каже, у вас вот эти вот таблетки на столе лежат, если это воля Божья? Зачем вы хотите избавиться от этого, если это воля Божья? Вот так вот человек хитро подходит к человеку, сбивает его с пути. И подводит к тому, что Христос умер для того, чтобы мы обогатились этим земным каким-то богатством. Но мы читаем, что Христос умер ради того, чтобы мы обогатились Его нищетой. Если случилась с нами какая-то болезнь, нужно спрашивать Господа, зачем, почему, в чем воля Твоя? Потому что в Библии написано, страдающий плотью перестает грешить. Может быть, где-то Господь просто не хочет моей погибели. Что лучше? Что лучше мне, да, сейчас прожить какой-то отрезок жизни моей с относительным здоровьем, там, да, немножко покрякивая, немножко прихрамывая, но как-то дойти и потом с краю обрыва только раз и полететь в озеро Огненное. Или может быть, Господь возлюбил меня и не хочет, чтобы я вот так вот полетел вниз. Хочет, чтобы я задумался, покаялся. Итак, Господь обнищал ради нас. Он отдал все, расточил все, раздал всю свою жизнь, чтобы мы обогатились этой жизнью. Оказывается, это богатство, и мы должны просить его вразумить нас, просить его исполнить нас такой жизнью. Особенность учения Христа в том, что оно абсолютно непонятно, неприемлемо для неверующего человека. Нам нужно просить помощи, чтобы Господь избавил нас от власти тьмы. Давайте мы теперь рассмотрим практическую часть. Что же значит на практике умереть для себя? Во-первых, нужно избавиться от лжи, что якобы духовное христианине, в духовном христианине не должно быть борьбы с самим собой. Что якобы спасение, это когда у меня пропали все мои греховные желания, не нужно бороться с собой. Апостол Павел пишет нам об этой борьбе плоти с духом, которая будет у нас до конца земных дней, пока Господь не искупит наше тело, не спасет наши души. Римлянам 7 глава с 21 стиха. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Вот эта борьба внутри нас, она будет происходить. Нужно, чтобы Дух одерживал победу. Мы спросим, зачем Господь так сделал? Почему уже сегодня не избавляет нас от внутреннего противления, которое внутри нас? Вот было бы хорошо, если бы у нас были только хорошие духовные желания, и нам не нужно было умирать для своего эгоистичного «я». Так будет Царствие Небесное. А сегодня Бог еще хочет еще больше прославиться в нас, одержав победу над нашей плотью. Подумайте, что сложнее? Победа Господа над всеми силами зла или наша победа над этими же силами зла? Повторю вопрос. Подумайте, что сложнее? Победа Господа над всеми силами зла или наша победа над этими же силами зла. Я понимаю, что Господь всесильный может это все победить, но Господь настолько всесильный, что Он может, оставив во мне эту внутреннюю борьбу духа с плотью, одержать победу. Он может сделать так, что как Стефан, как Петр, которые пошли на крест, умирали под пытками, ведь это еще большее чудо. Это еще большее чудо, когда Бог преображает нас. Господь хочет прославиться в нас и сделать нас победителями. Он не просто стоит рядом и побеждает врагов вокруг нас, не просто разгоняет от нас подальше врагов. Он живет в нас, научая нас победе, научая нас любить, научая нас прощать. Господь сказал, Откровение, 2 глава, 11 стих, открываем, и Он сказал так: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Прислушайтесь, что говорит Господь. Не думайте, что мы вот так вот доковыляв как-нибудь можем войти в Царство Небесное. Пусть там другие не видят, как я дома там вышел из себя, как я там согрешил, сидя перед компьютером или как-то по-другому. Пусть другие не видят, так не получится. Господь сказал, имеющий ухо слышит, да слышит, побеждающему дам победу, спасение. Следующее место, Откровение, 3 глава, 5, 6 стих. И здесь Господь говорит, побеждающий облечется в белые одежды. И не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую имя Его перед Отцом Моим и перед ангелами Его, имеющие ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий. Пусть это будет для нас таким отрезвляющим предупреждением. Нельзя мириться вот с тем, что я вот как-нибудь. Нельзя мириться с моим гневом, с моей ленью, с моим грехом каким-то. Нельзя мириться, потому что время мало осталось, совсем мало. Побеждающим дать. И Господь говорит, я тебя не оставлю в этом одного. Вот Новый Завет чем отличается? Господь говорит, я тебе дам победу. Я в тебе победитель. Итак, христианская жизнь – это жизнь победы. Победы Духа над плотью с помощью Иисуса Христа. И как же нам научиться в этом? Очень просто. Очень просто. Нужно упражняться в этом с верою в Бога. Как упражняются атлеты, как упражняется любое действие, когда мы ученик учится писать, как спортсмен учится делать какие-то упражнения, как мы упражняемся на работе, стоя перед станком. Нужно упражняться. Жизнь, она учит нас, что все не происходит просто так вот, бац, и произошло сразу, да? Плоды, они не сразу красивые, сочные, они сначала невидимые, невкусные и кислые. Давайте мы откроем первое послание Тимофею из 4 главу 7 стиха прочитаем. Здесь написано, негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестие, упражняй себя. Ибо телесное упражнение мало полезно, да, вот физическое упражнение, как у спортсменов. Есть какая-то польза, но мало пользы, мало полезно. Но, читаем дальше, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Благочестие полезно и в теперешней жизни, и в будущей. И сейчас мы научимся жить, и это будет жизнь счастливая. И в будущем мы не попадем в озеро Огненное. И дальше сказано, слово сие верно, и всякого принятия достойно. Упражняй себя в благочестии. Давайте откроем те места Писания, где говорится о принесении плода. В каких мы должны упражняться. Повторяю, плоды не вырастают сразу зрелыми, но начинается с малого. Это Галатам, 5 глава, 22 стиха. Галата, 5 глава, 22 стиха. Мы читаем вот о тех заповедях, в которых мы должны упражняться. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот этот плод, который мы должны принести. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Итак, нам не нужно смотреть на эти заповеди, как на что-то такое, что Господь возложил, и как бы нам нужно скоренько-скоренько это исполнить, и потом бежать уже к своим делам, как на дополнительную какую-то нагрузку. Нам нужно увидеть, что это и есть совершенная воля Божья. Мы думаем, что более важное это вот это мои дела, вот работа моя, вот это более важное. А Господь говорит, что вот это более важно. Любовь. Кто-то говорит, мне надоело там дома заниматься хозяйством, надоело посуду мыть, надоело еду эту варить каждый день, потому что ее снова съедают. Но Господь говорит, что во всем этом нужно упражняться, любить. Надо терпеть. Не смотреть, нам не надо смотреть на эти заповеди, как на что-то такое тягостное и малополезное. Нужно увидеть, что это единственный путь жизни. И если мы поймем это, тогда мы на любую деятельность будем смотреть по-другому, совсем по-другому. Мы будем упражняться, когда готовим еду, когда воспитываем детей, когда ходим на работу, мы будем упражняться, мы поймем, что сейчас с нами происходит чудо. Сейчас, в данный момент, с нами происходит чудо. Господь не просто стоит рядом, Он помогает мне упражняться в этом. Любовь, да? Радость, мир, сохранять в сердце мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Я помню в армии, когда в мое отделение приходили молодые парни, которые не могли ни разу подтянуться на перекладине, а я как командир отделения должен был научить их подтягиваться. Но как научить, если человек ни разу не подтягивается? Нужно хоть какое-то движение, понимаете? Повисит, потелепают ногами и все. Нужно хоть какое-то движение, чтобы началось упражнение. Как его научить? Самый простой способ это помочь ему снизу, подталкивая. Но это очень неудобно и пользы мало. И тогда мы сделали такой тренажер, да, такой перекладина с тросом, с блочком, чтобы поднимать какой-то груз, вот так вот тянуть к себе и поднимать уже не свой вес, а хоть какой-то груз. И постепенно человек упражнялся, и через полгода он уже мог подтягиваться. Да, нужно прилагать старания, но нужно прилагать старания с верой, что Господь мне в этом помогает. Что мы делаем, когда встречается нам неудобный человек или когда враг? Да, мы раздражаемся, пытаемся от него избавиться. Но Господь учит нас терпеть, делая ему добро. Зачем? Потому что это единственный путь жизни. Мне хочется убежать, не терпеть. Но в этот момент обычно я себе проповедую, я себе говорю, умри для себя, умри для своих удовольствий. Если хочешь жить, нужно с верой взяться за эту перекладину и подтянуть столько, сколько можем на данный момент. Кто-то скажет, а потом, когда терпение кончилось, можно мне потом ему высказать, да? Можно мне потом ему дать сдачу через 15 минут? Нельзя. Нужно терпеть с верою, что Господь не даст мне терпеть сверх сил. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стиха. Здесь написано, вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но при искушении даст и облегчение так, чтобы мы могли перенести. Итак, когда мы встречаем такого человека, когда мы встречаем такую ситуацию, нам не нужно паниковать раньше времени, бросать все и бежать, все пропало, все прошло, все пропало, помните? Нужно остановиться и сказать, Господи, благодарю Тебя, я верю, что Ты мне дал достаточно, Ты мне дал тот груз, да, облегченный груз, который я на сегодня смогу перенести. И Господь сказал, что Бог не даст сверх сил, упражняйся, не беги. Дело в том, что если мы не возьмемся, ну мы не будем расти. Если ученик, который будет все время хандрить и не захочет брать ручку, он никогда не научится писать. Мы никогда не научимся, если мы не возьмемся. Если будем все время убегать от неприятностей. Но на неприятности нужно смотреть именно как на благую волю Божью, что Господь хочет нас взрастить. Иначе, если не умрешь, Господь говорит, не принесешь плода. Если ты сейчас не откажешься от своих удовольствий, от своего эгоизма, от своей гордости, да? Пусть он там меня не уважает, пусть там меня забыли, пусть они там никто со мной не считается. Но в этот момент вспомните о воле Божьей. Если зерно пав в землю не умрет, оно не принесет плода. Относитесь к этой ситуации как к великой благости Божьей, что сейчас совершается великое чудо. Пусть дьявол будет говорить, что они сейчас вам на голову сядут, ноги свесят и будете вывозить. Пускай, сильнее буду, крепче буду, но зато я войду в Царство Небесное. Я сделаю это ради Христа. Христос еще больше унижался. Христос еще больше любил. Он не дал ни одного повода для того, чтобы его распяли и отвергли. Но он терпел. Ему разве не было обидно? Мне обидно, когда меня оскорбляют, но я вспоминаю Христа. Ведь он вообще незаслуженно страдал. И он терпел. А я-то заслуженно страдаю. Ведь я не могу сказать, что я якобы вообще не виноват в этой ситуации. Якобы я вообще не виноват. Да вина всегда есть моя. Итак, нам нужно принимать друг друга. В Библии написано, принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Он принял нас не по заслугам. Он принял нас просто из своей милости. Нужно проповедовать себе, нужно говорить, напоминать себе, Словом Божьим говорить себе, что если зерно, пав в землю, не умрет, оно не принесет плода. Давайте мы сейчас встанем и попросим Господа. Вот как тот проповедник, который говорил, что я заметил в себе, что я даже не хочу молиться об этом. Когда я стал понимать, какая она христианская жизнь, я понял, я заметил в себе, что я даже молиться об этом не хочу. Но если мы не решимся на это, если мы не пойдем на это, то нам уготован совсем другой путь, и мы пойдем в озеро Онино. Потом уже будет пенять поздно. Мы стоим перед выбором, перед решением. Хотим ли мы такой жизни? И это действительно настоящая жизнь. Господь сказал, что если зерно упав в землю не умрет, оно не принесет плода. Умереть для своего эгоизма, для своего тщеславия, для своей гордости. Умереть, чтобы жить для Бога. Слава тебе, наш Господь Иисус. Мы верим, Господи, что воля Твоя благая, угодная, совершенная, а страшная она только для нашей плоти. Мы верим, Господи, что Ты не мучитель какой-то, но Ты даруешь нам ту жизнь, которой Сам жил здесь на земле. Благодарим Тебя, наш Господь. Мы верим, что Ты не оставил нас одних, что Ты живешь в наших сердцах и исполнишь нас духом силы, любви и целомудрия. Мы благодарим Тебя, что Ты умер ради этого. Ты умер, Господи, не ради того, чтобы мы здесь имели какое-то земное удовольствие. Ты умер ради того, чтобы мы обнищали вместе с Тобой, чтобы мы любили, как Ты. Это причина, почему Ты пришел на землю и умер. Аминь. Давайте встанем, помолимся.